Твои люди, Иркутск.
Дорогие друзья, добрый день. Мы сегодня в нашем цикле «Твои люди, Иркутск» встречаемся с удивительной женщиной, с удивительной актрисой, с удивительным человеком, с которым я испытываю огромное удовольствие вот так рядышком сидеть, беседовать и представить вам все то, что мне хотелось бы в связи с народной артисткой России, почетным гражданином Иркутской области, лауреатом театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в театральное искусство. И я должен сказать сейчас, что это совсем не все звания, которые имеет вот эта удивительная женщина, удивительная актриса, которая 40 лет украшает сцену Иркутского драматического театра. Это Наталья Васильевна Королева. Наталья Васильевна, дорогая моя, я с удовольствием еще раз говорю, что я рад, что вы присутствуете со мной сегодня в этой студии, и что мы можем с вами на многие вопросы, может быть, ответить, может, не ответить, но поразмышлять. Значит, я очень рад о том, что вы согласились на эту встречу со мной в нашем Иркутском радиоканале. Я всегда начинаю «Твои люди, Иркутск», свою секцию, свой цикл с вопроса: как вы дошли до этой жизни, вот став народной? Значит, был ли такой задел, когда вы только родились? Может быть, вы уже сразу сказали, что я буду народная артистка. Вообще, как все это началось, и как, я еще раз повторяю, вы сложились как вот эта удивительная актриса нашего Иркутского драматического театра? Будьте добры, вкратце хотя бы, и так чуть-чуть вашей биографии.
Мне кажется, все у меня было предрешено. Очень нравилось мне выступать в школе. В школе я пела, у нас была очень хорошая учительница, которая играла на пианино. И она как-то меня приметила и разучивала со мной песни, я выступала на смотрах. Когда уже 3 класса мы закончили, и она от нас ушла, вот я ее до сих пор помню, Нина Степановна. Это было в городе Свердловске в очень-очень далекие годы. Потом я читала, выступала тоже на смотрах. Ну, и, в общем, это была моя мечта. Был период, когда я хотела стать немножко учительницей. Потом, когда полетел Гагарин в космос, мне хотелось стать космонавтом. Да. Но это все-таки искусство пересилило. И я пошла во Дворец пионеров. Потом я поступила в театральное училище. Очень рано.
14 лет.
14 лет.
Это вообще нарушение вообще всяких правил.
Да, да, да. Можно сказать, меня взяли по блату. Но я ездила в вечернюю школу, потому что тогда, в 62-м году, училище, хотя и называлось училищем, но было вузовское образование, и общеобразовательных предметов тогда не было. Может быть, их ввели намного позже? Нет, сейчас уже институт Екатеринбургский. Я ездила в вечернюю школу несколько лет, ездила очень далеко. Почти час занимала дорога, потому что это район Уралмаша, целый городок вокруг завода построенный, и почему-то нас туда в вечернюю школу определили несколько человек. Закончив благополучно кое-как эти 10 классов, я доучивалась уже спокойно. И потом работала в Свердловском театре юного зрителя 8 лет. Я вела дневник, и там была у меня такая одна запись: я буду народной артисткой. Ну, она такая глупая, детская. Я вообще училась очень многого еще не понимая. Я много чувствовала, но голова еще плохо работала и соображала. И поэтому, мне кажется, я потом всю жизнь еще доучивалась. Я читала, я смотрела, я беседовала с режиссерами, как бы докапываясь до сути профессии. Ну и, конечно, там надо было знать и живопись, и музыку, и все прочее. Почти все у меня в училище пролетело мимо. Я ничего не соображала. Но училась хорошо. Отметки получала хорошие, сессии сдавала неплохо. Вот так я шла. Потом после Свердловска мне почему-то стало там тесновато, как-то мне стало скучновато. И я уехала в Ростов-на-Дону, и из Ростова я попала в Новочеркасск. Там проработала 2 года, встретила свою судьбу Стрельцова Анатолия Андреевича и поехали искать театр. Раньше ездили даже не театр искали, а режиссера.
Режиссера, да.
Ездили к режиссеру за режиссером. Если он переезжал, то и артистов брал некоторых с собой, которые его артисты. Вот искали мы режиссера. И судьба нас привела в Иркутск. Не думала я, что мы здесь так надолго задержимся. Но вот он стал нам родным, близким и любимым.
На 1983 году вы приехали в Иркутск. С того времени это уже послужной список более 200 ролей в Иркутском театре. Значит, они были разные. Мы сегодня, наверное, не будем говорить о том, с чего начиналось, наверное. Хотя вы наверняка помните первую свою роль на иркутской сцене, безусловно. Но я думаю, что вот существует, в солдатском варианте говорят, что тот не солдат, который не хочет быть генералом. Поэтому то, что вы хотели быть народной артисткой, где-то в тайне, наверняка все-таки эта мысль была, действительно. И те роли, которые вы получали на протяжении вот этих 40 лет, они привели вас к удивительному, я не могу сказать решению, но во всяком случае, вот то, что вы сегодня представляете на вершине этого списка 200 ролей, это Горин, поминальная молитва, это Распутин, его замечательные старухи, которые вы играете. Это действительно какая-то концентрация удивительных находок, удивительной судьбы, удивительного счастья, удивительной любви, которая все сконцентрировано вот в этих 3 образах. И я вот сегодня, когда думал об этих ролях, которые вы играете, я думаю, так совершенно это все сделано, эти 3 образа потрясающих. Что же вы будете делать дальше? Потому что ведь вы не заканчиваете свою творческую карьеру, надо решать, и теперь уже ниже, чем этот уровень, ничего делать нельзя. Потому что именно это вершина театрального искусства, которой вы сегодня являете иркутским зрителем и зрителем всей нашей России, за что вы, собственно, и получили вот эту награду, которая называется «Золотая маска» на театральном небосклоне. Поэтому я хотел бы вам задать, как вы подошли вот к этим 3 ролям, которые были действительно удивительные во всех инстанциях. Одна национальная женщина – это Голда, в которой тоже синтезированы все удивительные, замечательные черты настоящей женщины, настоящей матери. И вот эти бабушки, которые выписаны у Распутина. И я вот так сегодня проанализировал иркутскую сцену и сцену всего нашего, всей нашей российской структуры. Я не нашел, где бы ставили Распутина вот на сегодняшний день. Я подумал, и правильно и делаю, потому что у них нет такой актрисы, как Королева, которая вот смогла сыграть этих 2 образа. Ведь не случайно, что Распутин однажды даже сказал, что вы сделали то, чего он не смог написать в своих романах. Пожалуйста, Наталья Васильевна, я хотел бы, чтобы вы, во-первых, рассказали, как вы с ним познакомились, что вы испытали, что вы поняли, что-нибудь, может быть, и он вам как-то подсказал, а может быть, вы и дошли сами до этого, что вот такие 2 бабушки, которые сегодня воспринимаются как эталон женской культуры, женской натуры. Пожалуйста.
Ну, я хочу вам, во-первых, сказать, что мы не работаем для звания. Как бы вот я буду двигаться к званию народной или там сначала надо заслуженную получить. Мы об этом не думаем, честное слово. Может, это в подсознании где-то сидеть, но работаем не для этого. И ведь если будешь эту цель преследовать, ты ничего не сделаешь.
Не добьешься, да.
Ничего не сделаешь. Потому что тут можно и упасть, и провал может быть какой-то, неудача может быть. Тут это идет поиск. накопления какого-то опыта, жизненного в основном опыта. Я считаю, что артисты должны, это входит в профессию, наблюдать жизнь, наблюдать людей, понимать их, учиться их разгадывать, их судьбы, фантазировать на эту тему, почему человек такой. И тогда вот глубина роли появится. Когда глубины роли нет, тогда плоско, неинтересно, скучно. Вот для этого было сыграно, наверное, очень много ролей, которые в основном забылись. Осталось немного, были удачи. Но, наверное, это естественно, на пути многое что встречается. Путь-то длинный был. 40 лет, представляете? Начинала молодой, а теперь только бабушки у меня. Только
нет, я всегда считаю, что у актера нет возраста, он всегда в возрасте своей героини.
Есть. Ну, действительно, старуху Анну я получила, она сама меня нашла, эта роль, я их не искала. Голду, если сейчас начнем с Голды, то это спектакль ставился для Виталия Константиновича Венгера, замечательного нашего артиста. К его 70-летию была выбрана эта пьеса.
Да, бенефисная была у него роль.
А я просто ему как бы подыгрывала. Я так легко и свободно работала над этой ролью. Вот совершенно, можно сказать, безответственно. Не было излишней ответственности. Это дало мне какую-то внутреннюю свободу и поиск. Поэтому было интересно у меня этого характера. И пьеса замечательная. Но там все написано у Горина. Там это просто песня. Это только ты живи только этим, проживай. И вот эта наша любовь Голды и Теви, она была сквозным мотивом этого спектакля, несмотря на все там внешние еще события, перипетии. И как-то вот случилось, что я так ему хорошо подыгрывала, я так жила рядом с ним, что у нас такая пара была замечательная, я считаю, которую помнят до сих пор зрители. Мы долго играли этот спектакль, играли его в разных городах, показывали его в Москве, в Одессе, показывали его в Киеве. И везде с успехом. В Одессе очень интересный случай у нас был с этим спектаклем. Мы играем в первый раз, мы работали в знаменитом оперном Одесском театре. Мы играем первый спектакль «Поминальную молитву». Народу, ну, может быть, 1/3 зала. Это лето, это жара. Играем мы второй спектакль. Народу уже больше половины зала. Играем мы третий спектакль, у нас битком забит зрительный зал. Вот это как бы радио народное, да, сарафанное. По городу пошел слух, что хороший спектакль, надо посмотреть. И, конечно, мы имели успех, и последний спектакль нас завалили цветами, аплодисментами, благодарностями. Очень было здорово.
Наталья Васильевна, я хочу предложить отрывок из спектакля Горина. И вы совершенно правильно сказали, что там действительно просто песня, значит, то, что сделал Горин, но это еще и Шалом Алейхом, да, естественно, да, потому что не было бы Шалом Алейхом, не было бы Горина в данный случай. Поэтому я предлагаю вам, дорогие слушатели, дорогие наши слушатели Иркутского радиоканала, сцену из спектакля «Поминальная молитва» в роли Теви, народный артист России Виталий Константинович Венгер, в роли Голды народная артистка России Наталья Васильевна Королева.
Хотел спросить, как зовут мою жену?
О. Голда меня зовут. Голда. Пора бы запомнить. Идите, дети, идите. Сейчас с папой говорить бесполезно, папе надо очухаться.
Голда, я тебе 100 раз говорил, блюди уважение. Что значит очухаться? Мужчины имеют право на похмелье. В Священном Писании сказано, и выпил мной вина, и опьянел, и лежал в шатре своем.
Садись за войной. Садись вон. Будем лечиться. Нашел время напиваться. В доме такое событие. О, я глаз не сомкнула. Где взять девочке свадебное платье? Где туфли? Чем платить музыкантам?
Это пусть жених думает.
Мы бедные, но не нищие. Дочери хоть какое, но приданное белье, посуду, ой, где все брать?
Голда, ты мне снимаешь головную боль или делаешь? Скажи лучше, что цепила, что где она, что сей.
Заперлась в сарае и ревет. Да, я стала ее успокаивать и сама расплакала.
Боже, 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 не из ребра ты создал женщину из слез. Ну, у нас праздник или нет? Ну, вся деревня меня поздравляла, все отцы кусают себе губы от зависти.
Ты скажи ей это, Тевье. Ты ей скажи это, ты скажи. Богатый жених, это же награда за все наши молитвы.
Женщина, не подсказывай мне слова, когда есть Святое Писание, а в нем сказано, что... Я лучше скажу ей, чтобы два раза не повторять.
Что касается старух распутинских, то они сами меня нашли, эти старухи. Мне еще не было 60 лет, когда режиссер, приглашенный к нам Александр Ищенко, предложил мне, причем с такой осторожностью, он это мне сказал, на улице, на лавочке, я бы хотел, чтобы вы сыграли старуху Анну в последнем сроке. Я чуть в обморок не упала, я говорю, я молодая, я не хочу еще играть старуху. Это была первая старуха, которую мне предложили в моей творческой биографии. Я еще хочу сыграть более молодых женщин, не хочу играть старуху. Потом подумала, пошла домой, прочитала. И думаю, нет, раз тебе предлагают, надо соглашаться. Придет время, может быть, тебе уже не будут предлагать ролей. Я согласилась, оказалось, это правильный был выбор. Дальше мы очень долго сидели за столом с Александром Ищенко, мы все разбирали подробно, мы работали над этим говором, который есть у Распутина, чтобы он был простым, естественным, натуральным. Потом с Ищенко что-то не заладилось, он отказался от работы. Уже мы в каком-то тупике оказались, стояли и не двигались с места. Он придет, побудет полчаса на репетиции и уходит. Потом отказался совсем, попросили Шапошникова. А мы все уже любим этот спектакль. Мы уже любим это произведение. Нам хочется его доделать. Мы пошли к Шапошникову и попросили его помочь нам и доделать спектакль. Кое-что переделали, потому что там были ошибки с оформлением, оно не было рассчитано на нашу камерную сцену. Сама инсценировка немножко подводила, там был ведущий от театра, на камерной сцене это тоже не годилось. Он торчал у нас как гвоздь. Немножко все переделали, буквально за неделю мы выпустили спектакль, который очень бурно был встречен зрителями. Никто не ожидал, что вот из этого произведения, с этой нашей сложностью работы, какие у нас были преграды, препятствия, получится такой спектакль. Ансамблевый, негромкий. И вот в работе я все время слышала интонацию Распутина. Я с ним не была знакома до этой работы. Но встречались. Он же все-таки в театр приходил, и на фестивале уже шли вампиловские. Здрасте, здрасте. И жили в одном дворе. Но он плохо видел иногда, и пройдет мимо, и не заметит. И вот эта его тихая интонация, он говорил всегда тихо, не эмоционально.
Да, у него это свойственно было.
Да, ему. Это его характер. Да. И вот эта интонация поселилась и во мне. Вот она мне почему-то стала такой милой и дорогой, и я поняла, что Распутина надо играть вот так негромко. Надо иметь много внутри чувств, а выражать их надо довольно скупо и негромко. И вот это меня ввело в этой работе. И она, видимо, потому что доставляла мне столько удовольствия от этой правды. Это не всегда встретишь вот такую глубинную, настоящую, земную правду, которую и рассказывать легко, потому что она правда. Не надо хитрить.
Ну да, ничего надуманного. Это
да,
все
да, да.
То, что действительно живо. И...
Казалось бы, такая простая житейская история вырастает в такую философию, вообще мировую. Как же жить нам, как нам оставаться людьми? Вот это его тема, и, мне кажется, в «Матёре». Матёру мы уже без него репетировали, только посвятили его памяти. И самое интересное, день рождения, 15 марта, мы всегда играли этот спектакль «Последний срок». И вот наступает 15 марта, ой, какой же это был год, его очередной день рождения, и утром нам приходит известие, что он ушел от нас. И вместо праздника мы играли спектакль его памяти. В конце мы вынесли портрет его, было много цветов, зрители принесли цветы. Вот такой вот был торжественно-печальный спектакль. А прощание с матерой уже было без него, но он все равно все время присутствовал. Да. Со мной так это точно, потому что его глубину раскрыть, разгадать и точно донести до зрителя не так просто.
Да, он всегда ведь был против того, чтобы ставить его спектакли, делать спектакли по его романам.
Не любил.
Не любил, он не очень любил. Осторожничал в этом отношении.
Но поскольку он был очень доволен последним сроком, он смотрел его больше 10 раз, это точно. Всегда приедет из Москвы и обязательно придет в театр, сядет в свое кресло, у него было в однокамерной сцене, или с женой, или один, или с друзьями. Мы его вызываем на сцену всегда. И в Москве мы когда показывали, он обязательно там присутствовал. Очень ему нравился спектакль.
Да, он говорил об этом, что да. Театр наш, да. Это совсем другое, говорит, явление, потому что здесь действительно это я.
Да, и эта сибирская тема пока вот, знаете, он все равно будет ставиться еще, будет обязательно. Прошли ведь все спектакли Распутина, поставлены в московском МХАТе, да, там и «Живей, помни», там и «Последний срок» был, там и «Прощание с матерой» было. И придет еще время, когда люди захотят этой простой земной правды. Именно вот для меня главный вопрос и главный ответ – это как же нам жить, чтобы остаться людьми, чтобы мы не свою душу не вытравили всеми гаджетами, всей этой гадостью, которую, в общем, на нас наваливается.
Да, это действительно так, потому что в этом назначении наверняка произведение Распутина. Поэтому его всегда трудно читать, но легко читать, потому что все эти образы, по сути дела, сегодняшние. Вот, и поступки их – это действительно всегда человечные, всегда обоснованные. Тут ничего надуманного нет в этом отношении Распутина.
Мы сейчас тоже ведь пришли к этому. Чего мы гнались-то за всем американским? Он когда-то выступал против видеосалонов, где показывали совершенно третьесортные какие-то фильмы с такой же жестокостью, с какими-то все время бах-трах-тарарах, с убийствами. И мы стали так этим увлекаться, и мы думали, вот оно кино, вот оно настоящее, и все, подавай нам все американское, там все самое хорошее. Да. И забыли, а Распутин это не любил. Он с этим боролся, как умел. И он как бы призывал нас, вы посмотрите, у нас есть Байкал, у нас есть Иркутск. Он же любил свою малую родину до самой смерти.
Да, это действительно.
Просил похоронить его здесь, со своими родными и близкими.
Это верно. И вот то, что вы говорите, Наталья Васильевна, по поводу того, что играть его и легко, и просто, и, с другой стороны, очень тяжело, потому что это действительно необыкновенный такой сгусток интересов, сгусток настроений, сгусток желаний, так сказать, и перспективности, которые он умел это показать вот в каждом своем образе.
Угу.
И в этом отношении я вот хотел бы перейти к тому, что вы ведь долгое время преподавали в нашем театральном училище, и вы готовили актерских кадры для театров нашей Сибири, и не только Сибири, потому что многие играют и в других театрах, европейских наших, российских. И вот, вы знаете, я смотрю, что сейчас некоторые театры приезжают, не интонируют ничего, говорят на скороговорках, нет вот этой окраски актерской. Если это какая-то драматическая коллизия, крик на сцене, значит, движение так очень надуманные, часто очень бывают. В связи с этим хотел бы вас спросить, что это следствие того, что у нас огромное количество по России стало театральных училищ, так называемых, театральных школ, при театрах работают, и специалисты, наверное, отсутствуют действительно, которые могли бы преподавать в этих театрах. Или, может быть, мы сегодня уже не считаем, что тот же Станиславский – это корифей преподавательского искусства тоже в нашем театральном искусстве. То есть вот что это? нарушение именно вот этики подготовки театральных кадров, или это изменение самой сути подготовки этих театральных кадров?
Да, я с вами согласна, что это очень серьезная проблема. И тут, мне кажется, много причин. Я уже теперь не преподаю. У меня было 3 выпуска, учили детей для нашего театра. Было таких 2 спецнабора. Один был просто в Иркутском театральном училище с главным режиссером Шапошниковым, и еще 2 педагога, Булдаков и Королева. И еще был один набор на базе Щукинского училища московского. Они учились в Иркутске, но педагоги из Москвы к ним приезжали. И они ездили, сессию сдавали в Москве по возможности. Что же это за проблема, когда плохо тебя слышно, и ты вроде бы кричишь, а непонятно, про что ты кричишь? Мне кажется, это недостаток внутренний. Или мало читают студенты, мало наблюдают жизнь, мало понимают ее. Самое большое достижение и открытие 20 века в театральном творчестве – это была система Станиславского. И мы всегда с гордостью говорим «русский психологический театр». И он везде, во всем мире, русский психологический театр всегда имел успех и уважение большое. Именно потому, что существует эта система Станиславского, эта платформа, на которой можно работать. Вы понимаете, кто бы мог подумать, что в первой чайке Станиславского, мхатовской, из первой чайки выйдет Мейерхольд. Или там воспитанный на системе Станиславского поставит вдруг принцессу Турандот, Вахтангов.
Да.
Ведь он вышел из Станиславского на этой платформе. Потом эту систему стали обсмеивать. Никто ее толком, мне кажется, не изучал, не понимал. А вот режиссеры, такие как Ефремов, такие как Эфрос, вот я недавно перечитала книгу «Репетиции. Любовь моя Эфроса», где он с восторгом говорит о Станиславском, где он поклоняется ему. Товстоногов, разве он не по системе Станиславского работал? Все равно у нас театр переживания. И режиссура в этом смысле сейчас тоже хромает, потому что именно она должна направить артиста в правильном направлении, увлечь его и добиваться от него проживания своей роли. Для артиста понять – это значит почувствовать. А если ты чувствуешь, то ты обязательно скажешь то, что ты чувствуешь.
Совершенно верно.
Не заменишь это криком «Я тебя люблю!» А я подумаю, да разве кричат
о любви,
когда да. признаются женщине. Бывают, конечно, случаи. Я в лесу один, я где-то на берегу Байкала.
Место «Ау, я тебя люблю».
Да. Но вообще-то вот и нарушение вот этой правды. А Станиславский только жизнь изучал, он только к этому призывал их. А потом ищите любые формы, проявляйтесь как хотите, но у вас это все равно в вас будет сидеть, жить.
Это
школа.
Да, это верно. Наталья Васильевна, я хочу подтвердить все то, что вы сейчас говорите, фрагментом из распутинских спектаклей. Значит, я хочу предложить нашим слушателям фрагмент из спектакля Распутина «Последний срок», значит, где вы играете основную роль в этом спектакле.
Старуха Анна.
Старуха Анна.
Господи, отпусти меня. Я пойду. Пошли к мне смерть мою, я готова.
Какая она смерть, мама?
Она у каждого человека своя собственная. Ни на кого не похожая, как двойняшки. В один день пришли в мир, в один и уйдут.
А почему умирают маленькие, мама?
А у маленького и смерть такая же маленькая, несмышленая. Она заиграется с ним, забудется, да по нечаянности и коснется его. И сама не поймет, что натворила.
Ребенок только-только родился, и он уже должен потерять себя. А зачем тогда его рожали? Зачем обманывали? Зачем показывали ему белый свет?
Бог дал, Бог взял. Я сама 5 похоронила. уложила их рядом друг с дружкой, чтоб они не тосковали по отдельности. Четверо хоть хворали, а пятый мальчишечка тут и вовсе ни от чего помер. И что с вечера был целенький, здоровенький, спокойно уснул, а ночью закричал и разбудил меня. Я его из зыбки достала, грудь дала. Думала, он от голоду проснулся. Ну и сама задремала над ним. И будто меня кто в бок толкнул. А чё это от его тепла нету? Я думала, он исть хочет. А он на руки просился, чтоб возле меня умереть. Ни одному. Троих война убила. Уезжали живые, здоровые. Один к одному. Не ребята уж, мужики. Остались от них три похоронки, три бумажки. Так что мне есть кому уходить. И отец мой там, и мать, и старик мой туда перебрался. Одна я тут задержалась.
Мама, а умирать страшно?
Нет, всему свое место. Хватит, нажилась, насмотрелась, изжилась до самого донышка. Выкипела до последней капельки.
Да, у тебя есть кому уходить. И от кого уходить, что правда, то правда.
А я на вас не сердюсь, нет. Это кто это мне позволит сердце на вас держать? Вы сами потом на 10 рядов себя спросите. Вам шо жить да жить. А я свою жизнь прожила, не попеняю.
Не попеняю? Мама моя, да что ты видала-то в своей жизни? Ты ее всю нам отдала, только одно и знала — накормить, напоить, обстирать. Да еще работа в поле, в колхозе, в лесу. Так и прошла вся жизнь.
Как прошла, так и ладно. Заново не зачнется. А я вот как подумаю, какая мне выпала удача жить. Скольким подимте было отказано, кто на это место стремился. А мне выпало. А я потом вам помогла, чтоб вы тоже жили. Моить для того и приходит в мир человек.
Наталья Васильевна, вот то, что вы сказали, это действительно сегодня положение сложно очень для театра, для наших новых артистов, которых, я бы сказал, достаточно просто изобилие, наверное, становится в связи с тем, что очень много вот этих подготовительных учреждений. И, наверное, действительно не случайно, что главный режиссер и руководитель Малого театра Юрий Соломин написал сегодня письмо на имя Путина по поводу того, что нужно бережно относиться к классике, что нужно рассматривать ее как национальное достояние, и он даже попросил применить, наверное, тем людям, которые нарушают этот закон, это счастливое соединение с классическим искусством, и меняют какие-то ходы в этих спектаклях, нарушают и название, и, в общем, конечно, относятся по-варварски к классике, хотя классикой пользуется достаточно широко сегодня. Я не могу сказать, что она в загоне. Но вот получается так, что она и классика, и не классика, только что-то такое, какое-то извращение. Юрий Соломин попросил уголовное наказание за извращение классики на театральной сцене. Как вы к этому относитесь, к инициативе этого удивительного человека? Я вообще со страхом все время сижу и думаю, не дай бог, Юрия Соломина не будет в Малом театре, и тогда, наверное, не будет Малого театра. Вот я очень боюсь, что так случится. Хотя сегодня это дом Островского. по-настоящему. И он всеми силами пытается сохранить это национальное достояние, которое представляет Малый театр. Вот еще раз ставлю вопрос, как вы относитесь к его инициативе?
Положительно отношусь, положительно. Знаете, мы играли «Прощание с матерой» на сцене Малого театра. Его только что открыли после реконструкции. Это универсальная такая сцена. Представляли дни Иркутской области в Москве. Как-то я вот почувствовала, что это да, это дом Островского. Они берегут эти спектакли, они к ним очень бережно относятся. Это действительно наше достояние, наша культура, которую надо беречь. Я за то, чтобы... Конечно, это ужасно, когда классику извращают. Классика на то и классика, что она всегда может быть современна.
Да.
Ты только открой ее на сегодняшний день вот тем ключом, каким нужно открыть, не извращая ее. Но спектакль должен быть живым. Вот когда спектакль мы просто вот достанем из сундука какой-нибудь нафталин, посыпем все нафталином, сыграем, скучно. Спектакль может быть, как это говорил Станиславский, хорошим, плохим, он не может быть скучным. И когда классика может быть скучной, может, если ее не прочитать сегодня, правильно прочитать.
Да, без волнения.
Да-да-да. И всегда в ней можно найти сегодняшние проблемы. Они же вечные у человечества. И Островский очень хорошо это понимал. Поэтому я поддерживаю. Я бы подписалась под этим письмом.
Да, я бы тоже наверняка. Действительно, это просто крик души этого человека. Наталья Васильевна, вот мужчины на театре всегда мечтают... любые сыграть Гамлета, даже если они невысокого роста и худые, или толстые, и некрасивые, какие угодно, но все равно Гамлет – это светило, к которому хочется прикоснуться. Женщины хотят играть обязательно Дездемону, значит, в любом качестве. Значит, вот вы никогда не играли Дездемону. Скажите, у вас было такое желание сыграть Дездемону?
Нет, не было. Даже когда училась в училище, мы же ставили там отрывки, я никогда не выбирала ни Джульетту, ни тем более Дездемону. Потому что, во-первых, Шекспир для меня, вот он все равно, я мало играла совсем Шекспира. Тут надо еще над ним работать, продумывать его. И что рядом со мной будет такой черный накрашенный Отелло, мне это казалось такой неправдой.
Вам хотелось, чтобы он был белый?
Нет, не поэтому. Потому что у нас же нет натуральных мавров-то. Все равно это будет крашеный человек. А я, знаете, что любила? В училище уже вышел как раз, появилась, вернее, пьеса Арбузова «Иркутская история».
Да.
И я на третьем курсе сделала отрывок «Вальки дешевки», день рождения ее. Вот мое было. Вот такие женщины с характером. Я, конечно, я, знаете, мечтала всегда сыграть Настасью Филипповну в молодости. Потом своим студентам я говорила, возьми отрывок Настасьи Филипповны, когда она сжигает деньги. Вот здесь мы посмотрим все у тебя, твой темперамент, твой драматизм. Мы все можем увидеть в этом отрывке. Но это, конечно, тем студенткам, которые могут это сделать.
Да, и не надо ни кричать, не надо ни визжать от этого восторга. Тут все действительно в динамике.
Вот это то, что мне хотелось сыграть с молоду, потому что я всегда была влюблена в Юлию Борисову. Это для меня прям была... И до сих пор я очень люблю эту актрису.
Это верно. Наталья Васильевна, вы сегодня являетесь главой достаточно большой, я бы сказал, театральной семьи. Естественно, каждый член этой семьи со своим характером, со своими взглядами, со своими идеями. Как вам удается вот поддерживать баланс интересов, баланс дружеских связей в этой семье? Вообще, как вам удается представлять эту семью как единое целое, как любимый, хороший коллектив, с которым хочется жить как можно дольше?
Да, потому что я их просто люблю. Я ничего для этого искусственно не делаю. А я их люблю, Они это чувствуют и тоже любят меня, потому что внуков я воспитывала с малолетства, проводила с ними много времени, играла с ними. Все игры, в которые мы играли в детстве, все переиграла с моей внучкой и, по-моему, с внуком тоже. Но внук уже совершенно взрослый человек, самостоятельный, а внучке я все это передавала. И мы до сих пор с ней как-то вспоминаем, как мы играли. Я играла с ней даже в «Дочке матери». У нас это в детстве была любимая игра. Ну, я была папа, она была мама. У нас еще в коляске был маленький малыш. Мы ходили с колясочкой, гуляли. И, в общем, на даче это все. И дача нас тоже очень сильно. Сейчас они все живут своими проблемами и своей жизнью, все отдельно от нас живут. И объединяет нас праздники, дачи, когда мы все вместе собираемся. Нам так хорошо вместе, они просто отдыхают душой и телом, что называется, и говорят, как хорошо, что у нас есть этот домик, где мы можем собраться, провести хорошо время, отдохнуть и поработать, и вам помочь, и пообщаться. Мне кажется, что надо просто любить друг друга. А росли они, поскольку театральная семья, они все хотели быть в театре, кроме Андрея нашего, старшего вот моего внука. Он как-то к этому, у него душа не лежала. Он закончил русско-американский факультет, да? При университете нашем, да, и менеджер, я буду бизнес. Где-то что-то попытался, год, два, три. А дедушка ему говорил, нет, ты знаешь, лучше всего государственная служба. Надо служить государству.
Это правильно.
Это принцип нашего дедушки. И Андрей пришел в театр и чистил крышу в театре, и забирался в подвал, чтобы там какие-то трубы проверить, починить. Он был по хозяйству, заместителем директора по хозяйству.
Менеджер.
Да, унитазы надо почистить. Никакой работы не боится. И так он прикипел к театру, и теперь он директор театра кукол, и он так следит за этим театром и мечтает, чтобы для детей построили новый, красивый театр. Дети наши этого достойны.
Да, конечно, история кукольного театра.
Да.
Театра кукол, как они любят говорить, а не кукольный театр.
Они прямо замечания,
да,
делают.
Обязательно.
Если скажешь кукольный,
да,
театр.
Поэтому они, конечно, хотят иметь красивый, полноценный и многопрофильный, я бы сказал, театр кукол. Ну что ж, вот
это его
так
мечта.
И будет.
Да. Да.
Я с удовольствием сегодня вот провел с вами эту встречу. Я рад, что мы откровенно обо всем поговорили. Наталья Васильевна, я хотел бы, чтобы вы закончили наше вот сегодня содружество такое в эфире с сокровенным каким-то желанием, какое-то, наверное, у вас есть оно. Может быть, вы втайне его держите, вот сегодня отдаете на суд иркутского слушателя, иркутского зрителя. И ваши слова вообще к иркутянам, что бы вы хотели им пожелать в заключении нашей сегодняшней передачи.
Ну, а совсем сокровенным, наверное, не рассказывают по всему свету, по радио. Но я люблю Иркутск, я люблю иркутян и очень люблю нашего иркутского зрителя. Такого доброго, доброжелательного, я бы сказала, и отзывчивого зрителя я нигде не встречала, хотя очень много поездила. Я хочу пожелать вам, чтобы вы приходили в театр, любили театр, потому что театр, он лечит душу, он заставляет нас думать, заставляет, чтобы работали наши чувства, наши эмоции, и кое-чему может и научить. Он, конечно, не воспитывает, как воспитывает семья или общество, но он многое дает для души. Приходите в театр.
Будьте здоровы, дорогие слушатели, мы сегодня заканчиваем эту передачу «Твои люди, Иркутск». Вы поняли наверняка, что Наталья Васильевна Королева, которая сегодня была героиней нашей передачи, это действительно «Твои люди, Иркутск». И дай Бог как можно дольше, как можно счастливее для всех нас. Всего доброго, до свидания, до встречи в эфире.
До свидания.
«Твои люди, Иркутск».